Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас кинокритик-продюсер Лев Карахан, и мы говорим о фильмах, которые принимали участие в Каннском кинофестивале этого года, 2019-го, и о массовом кино и феномене массовой культуры, что их может связывать, что их принципиально не свяжет никогда. Вот об этом, обо всем наш разговор, и вот один из фильмов, который уже сейчас вышел в прокат. Картина южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты». По-разному произносит это имя. Картина, которую мы с Костей уже посмотрели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, да, напомню наши имена. Мы с Костей посмотрели этот фильм, и, знаете, Лев Маратович, то, что лично меня, да, не скажу за всю Одессу, но что меня в этом фильме заставило, ну, свернуться в комок, вот скорчиться, чтобы, вот знаете, просто, чтобы не видеть происходящего, это, ну, вот тот образ человека, который там представлен. Человека, для которого жизнь сводится к есть, пить, спать и больше ничего. Для меня это какое-то расчеловечивание. Я не кинокритик, я имею право, наверное, говорить такими очень простыми словами, вот, но мне от этого физически больно, вы знаете. Вот мне становится больно от такого кино, поэтому я очень с трудом досмотрела его до конца, и тут только благодаря мужу, рукой которого я закрывала себе глаза. Вот, извините.
Видите, это, по крайней мере, способствовало укреплению ваших отношений с мужем. Так что человеческий фактор там просматривается, да. Но я думаю, что важно в данном случае задуматься о том, что такое расчеловечение и за счет чего оно происходит. Дело в том, что эта картина вполне укладывается в русло тех фильмов о массовом зомбировании, которые доминировали на Каннском фестивале, о чем мы уже говорили с вами сегодня. Потому что в начале этой картины, мало кто это помнит и замечает, но на самом деле это достаточно важный момент в сюжете этого фильма. То, что обитатели подвала, про которых идет речь, семейство, живущее в подвале в каком-то таком неблагополучном районе современного корейского мегаполиса, подвергается воздействию неких отравляющих средств, направленных на уничтожение
паразитов.
Паразитов, да, животных, тараканов, насекомых, тараканов, которых с помощью этого вот дуста какого-то
их просто там на улице, да, травят, да, а у них открыты окна, форточки, и живут они в подвале. Да. Соответственно, все это прямиком
таким,
к ним.
Таким образом, они тоже подвергаются некоему, по крайней мере, образному зомбированию, и мы понимаем, что они находятся под неким независящим от них воздействием. Вернее, под воздействием, которым они не могут сопротивляться, некоему такому тотальному воздействию, да, они подвергнуты. Но вопрос в том, как из этого вырваться. Они не анализируют это свое состояние, свою придавленность социальным статусом.
Они вообще ничего не пытаются, да, сделать со своей жизнью. Да. Когда там их травят в этот момент, да, ну, подойдите, хотя бы окна закройте. Они даже этого не делают.
Единственный способ выхода из этого, который, собственно, и поддержан был Каннским фестивалем, потому что это достаточно изощренно сделано и изобретательно сделано. Единственный способ — это невероятная игра, которую они устраивают. Это не социальный реванш в социальном смысле, а это некая социальная игра, которую они затеяли с благополучными жителями дорогого особняка. Это же игра. Не более того, эта игра идет по нарастающей, которая превращается в набор сюжетных аттракционов. При этом они так плотно к концу этого фильма, фильм так плотно именно шпигован, что ты не успеваешь даже с ними разобраться. И для меня есть две противоположные точки в этом фильме. Одна, хоть какой-то элемент подлинности несущая, а другая, показывающая как раз аттракционный характер этого фильма. Вот мы с вами перед передачей говорили об этом. Там есть кадр, который, мне кажется, ключевым кадром этого фильма. Живущие в подвале люди постоянно переживают разного рода неудобства, в том числе и появление некого пьяненького человека, который постоянно почему-то писает на окна в их подвале. При этом люди из подвала выбегают, и чтобы прогнать этого негодяя, они начинают его поливать. И кадр, где один писает, а другие его поливают, оказывается настоящим апофеозом, визуальным, драматическим, драматургическим, каким угодно этого фильма, потому что это настолько красиво, это вас покоряет, но тут вы и оказываетесь в парке развлечений, не более того. Подвал забыт, что эти люди переживают, забыто. Почему этот пришел человек там пописать, мы тоже не знаем, и нам все равно абсолютно, какие его переживания. Там нет человеческого элемента. И единственный вот противостоящий этому моменту элемент в фильме, который, мне кажется, некие черты человеческого все-таки несет, это эпизод, связанный с запахом. Дело в том, что люди из низов плохо пахнут. И вот это оказывается необыкновенно чувствительным и вызывает некоторое сочувствие, эмпатию по отношению к этому человеку. Действительно, он не виноват в том, что он так пахнет, он живет такой жизнью. И вот этот вот запах, акцент на котором делает автор картины, он оказывается неожиданно, собственно, социальной составляющей, или, если угодно, рудиментом социальной составляющей, потому что он тоже втянут в эту невероятную игру, потому что, почувствовав запах, ну, не буду продавать этот сюжет, тем более, что автор просил его не продавать, но этот запах оказывается ключевым для того, чтобы устроить настоящую вакханалию в конце.
В итоге трагическим элементом он оказывается.
Да, но вы не воспринимаете, когда такое нагромождение трагических событий, вы их не воспринимаете
абсолютно
как трагические.
Ой, вот
вы
не начинаете знаю, для меня с самого начала это была большая трагедия.
Вы их начинаете воспринимать как некое такое острое ощущение.
Вот
да?
Вы мне сейчас очень здорово объясняете собственные эмоции, которые я не мог сформулировать, а вы смогли даже не только эмоции, а размышления. И вот в продолжение этого мой вопрос. Я посмотрел фильм, он заставляет там как-то с ним какое-то время потом прожить, и с утра, проснувшись к нему мыслями, возвращаешься, какое-то подключение к нему произошло. Но это подключение в самом себе и кажется проблемой, потому что ты непонятно, к чему подключился. Вот вроде подключился, а что же там меня вот зацепило? Я, знаете, о чем думаю? Это, может быть, даже не столько про фильм конкретно, но вот про ту проблематику, о которой мы говорим, массовая культура, постмодернистское кино. Вот там, например, есть диалог героев про, когда вот эти бедная семья, эти люмпины размышляют о богатой семье, о их хозяйке дома, угу, которая такая простоватая, как они говорят. И вот папа этого бедного семейства говорит, надо же, вот она богатая, а при этом добрая. И мама отвечает этого семейства бедного, нет, она добрая, потому что богатая. Казалось бы, какая-то заявка на дискурс, какая-то такая заявка на экзистенциальное размышление о человеке. Но то, что вы говорите сейчас, показывает, что эта заявка вроде брошена нам, зрителям, и тут же как бы отброшена. То есть она нам говорит, можете поразмышлять, но ни к чему это не приведет. Это вот никаким образом на вас не скажется. Это тоже игра, даже попытка глубокого разговора, тоже часть большой игры. Я вот и вы перед нашей программой, перед записью, такую употребили метафору, что это кукольный театр. Вот я правильно понимаю вашу мысль? То есть все вот это вот вы однажды писали в одной статье про фильмы Тарантино как культура бла-бла-бла, где даже высокие смыслы библейские смешиваются с разговором о бургере. И вот сакрально помещается в пространство профанного, и все обезличивается, все обесценивается, все уравнивается. Это та же тенденция.
Это и есть задача.
И экзистенциальные каникулы такие.
Ну да, естественно, потому что невозможно все время жить в состоянии крика. Хочется получить разрядку, вот, но она, эта разрядка подзатянулась, потому что небеса остаются пустыми. Аксиология не вернулась в свое русло, и разговор о ценностях продолжает оставаться поводом для просто более изощренных игр. То, что вы сказали, это не повод для размышления, анализа. Это просто очередной парадокс в ходе, вернее, копилки тех парадоксов, которые вообще предлагает этот фильм. перевертыш и каких угодно. Там все подвижно в этом смысле, как в любом лунопарке. И главное, вот, то, к чему, мне кажется, мы должны сейчас как-то подойти, вот, ну, понятно, вот для меня, например, в Каннской программе этого года два главных фильма. Это фильм Малика «Скрытая жизнь». Возможность существования в системе ценностей. От того, что Ницше сказал, что Бог мертв, это не значит, что система ценностей умерла.
Не значит, что Бог умер совсем.
Бог мертв, сказал Ницше. Ницше мертв, сказал Бог.
Сказал Бог в 1900 году.
Это старая добрая шутка. Так вот, это существует. Просто люди разучились это слышать, это видеть. Вот то, что в одной из статей про фильм Малика пишет автор, что он не понимает, как эти идеалы совместить с существованием в самом себе.
Я даже процитировать могу этот момент.
Это оказались разлученные вещи, но не в фильме Малика, и для многих людей они совершенно не разлученные вещи. А для тех, для кого они разлученные, их очень трудно, безусловно, соединить. Но вот эту разлученность демонстрирует, конечно, как альтернатива Малику Тарантино в своей картине «Однажды в Голливуде».
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И напомню, что в гостях у нас Лев Карахан, кинокритик, продюсер. Мы говорим о картинах Каннского кинофестиваля 2019 года, которые сейчас начинают выходить в прокат, о феномене массовой культуры. И, Лев Маратович, вот вы сейчас упомянули Тарантино, его последний фильм, который он тоже в Канны привез, мы о нем еще не говорили. И я помню, как когда вы давали комментарии нашему радиожурналу, вы отметили два автора нынешнего Каннского кинофестиваля, Тарантино и как раз Пон Джун Хо, попросили, обращаясь к аудитории, которая уже посмотрела их картины, не раскрывать другим людям, для кого они будут писать или там где-то выступать, или снимать какие-то программы, не раскрывать сюжетов. Ну, в принципе, спойлеры, это всем известно, что это признак дурного тона. Это не надо дополнительно каким-то образом объяснять.
Но тем то, более что... декларировать перед просмотром, перед многотысячной аудиторией то, что сделал Тарантино.
Да? То есть вы
он
тогда отметили...
Он просто приостановил это торжество, аплодисменты и сказал, что он хочет сделать заявление. То есть это было нечто программное, но мы сейчас к этому подойдем. Вот я вам обозначил две альтернативы, да? Существование внутренней жизни и как альтернатива Тарантино «Однажды в Голливуде», как ее отсутствие. Но Тарантино проделал очень большой путь. Он действительно большой художник, и, собственно, криминальное чтиво — это библия постмодерна кинематографического. Это как имя Розы Умберто Эко в литературе. Это открытие всех кодов. Причем в полновесной художественной конструкции. Поэтому там мы как угодно можем относиться к Тарантино, но это одно из значительных и важнейших культурных завоеваний, которые надо понимать, для того, чтобы понимать вообще, на каком свете мы находимся. Да. И он проделал огромный путь. Я даже не поленился, пошел на пресс-конференцию и задал ему вопрос. Сейчас я вам скажу, какой. Дело в том, что... не устраивая спойлера, пойдем навстречу Тарантино в данном случае, эта картина, в основе которой лежит конкретный исторический сюжет, тут нету тайны. Это история Шэрон Тейт, жены Поланского, которая была зверски убита Мэнсоном в 69-м, если я не ошибаюсь, году. В это время Поланский находился на съемках «Макбета» в Англии.
Это вы имеете в виду кинорежиссера Романа Поланского?
Романа Поланского, да. А его жена в компании каких-то друзей находилась на вилле в Голливуде. Когда ворвалась банда Мэнсона, сам Мэнсон, и его как раз вот эти зомби, находящиеся под его влиянием, это, собственно, была тоталитарная секта, и они зверски убили всех, кто находился на этой вилле, включая Шэрон Тейт, которая была беременна, причем на каком-то уже большом месяце. Он был осужден, так же, как и его сообщники. И вот эта история в основе фильма «Тарантино». Я не буду говорить, что он сделал с этой историей. Но он включил впервые, прошло 25 лет, он никогда этим не занимался. Он поиграл с французским сопротивлением, он поиграл с рабовладением
США.
Да, в США. Массу исторических тем он превратил в погремушки, причем очень изысканно, и нет, изысканно неправильное слово, умело и ловко это сделал. Но он никогда не работал и не играл с судьбами живых людей, тем более трагическими судьбами. Это первый его опыт, и он в этом смысле продвинулся. Это такой шаг для меня абсолютно неприемлемый, что я и попытался сформулировать в своем вопросе, когда на пресс-конференции я его спросил. Спросил, а вам не кажется, что вот играть с жанрами, играть со стилями — это одно, а играть с трагическими судьбами реальных людей — это немножко другое? Неужели вы не колебались ни секунды? Но это был самый короткий ответ на этой пресс-конференции. Нет. Сказал Тарантино и быстро отвернулся в другую сторону. Он не хочет вообще про это говорить, потому что это вопрос, который закрыт, он за скобками того существования, того мировоззрения, в котором он пребывает. И это не может быть для него вопросом. Это все равно, что было бы сказать, как вам не стыдно? Да, мне не стыдно, потому что я этим живу. Это мой тип существования. Но для того, чтобы в системе зомбирования, о котором говорил сегодняшний Каннский фестиваль, нынешний Каннский фестиваль этого года, найти ответ, Тарантино уже недостаточно. Малик вообще неприемлем, потому что он сплошная конвенция, религиозная конвенция вообще
неприемлемая. Об этом еще надо сказать несколько слов, что такое Терренс Малик, его кино и в отдельности скрытая жизнь, которая была привезена как раз режиссером на этот Каннский фестиваль.
Но сейчас мы говорим о Тарантино и отвечаю на ваш вопрос, который очень важен, ответ на него должен быть важен. Тарантино, игра Тарантино с конвенциями, с понятиями, с системами понятий уже не удовлетворяет. Нужна та невероятная корейская отвязность, которая перетарантинила Тарантино, причем намного. Тарантино уже старомоден, даже в его продвижении к игре с человеческими судьбами, трагическими, да, судьбами. Потому что использование этого сюжета для того, чтобы устроить колесо обозрения вам по американскому кинематографу этого периода, что он блестяще делает, и на вопросы, связанные с тем, кто кого играет, а вот это, кого вы имели в виду в американском кино 60-х, и это вопросы, которые просто вызывают у него упоение, он может говорить бесконечно, он действительно прекрасно это знает и может прекрасно воспроизводить все эти реалии. Но ни в коем случае не входить в какие бы то ни было моральные оценки. И он еще на один вопрос ответил «нет». Это был вопрос о том, говорили ли вы с Романом Поланским по поводу вашей картины. Он сказал «нет», но это неправда, он с ним говорил. И это говорит о том, что он закрывает для себя эту тему, и вернее, закрывает себя в этой теме для своих зрителей. Потому что тогда он уже не Тарантино. Тогда он уже все-таки хромая утка.
Вот не случайно Алла начала говорить о том, что, наверное, стоит подробнее сказать о том, кто такой Малик, и что такое его кино, и что такое его конвенционализм, если этот термин здесь применим. И это для меня смыкается с еще одним вопросом, который мы сегодня так уже вкратце подняли. Вот в одной из ваших статей вы вводите термин «экзистенциальные каникулы». То есть, как я понимаю, имею в виду, что был период вот какого-то модернизма, когда все-таки был крик и был поиск смысла, и была тоска по смыслу. Потом был период, начался, который, видимо, еще не закончен, когда принципиально идет отказ от смысла, отказ от поиска смысла. Это вот есть те самые каникулы. Но каникулы — термин, подразумевающий окончание. Каникул — то, что заканчивается, наступает учебный год. Вы, вводя этот термин, имеете в виду, что есть надежда, что это вернется? Насколько в этом смысле фильм Малика олицетворение этой надежды?
Или он перпендикулярен всему тому, о чем мы сейчас говорим?
позволю себе закончить то, о чем мы начали говорить, потому что это очень важно. Мне кажется, что Тарантино, который не удовлетворяет уже современным потребностям, он недостаточно неожиданен. И когда вы идете в парк развлечений, вам хочется, чтобы там было что-то необыкновенное. Вы не идете подтвердить ваши представления о парке развлечений. Тогда вы не развлечетесь. Вам нужно что-то неожиданное. Подождите. Тарантино этой потребности уже не удовлетворяет.
А я правильно понимаю, что это потребность, которая вырастает из, ну, как сказать, чем больше внутри человека боли, тем больше ему требуются обезболивающие препараты. И чем сильнее препараты он принимает, тем более сильные ему потребуются на очередном этапе проживания этой боли.
Постмодерн исключает понятие боли. Вот все, что я говорю о вынесении за скобки моральных вопросов, это попытка создать такую выгородку, которая будет водонепроницаемой.
Я понимаю. Я говорю о том, что мы же не перестаем от этого быть людьми. А значит, теми существами, которые не просто набор молекул, но про что-то большее в этой жизни. И вот эти вопросы про что будет со мной после смерти, они же нас накрывают, и с ними надо что-то делать. И если мы их все время выносим за скобки, то нам надо все более сильные обезболивающие принимать, чтобы их не замечать.
Конечно, вот это
иначе
и есть
они ворвутся в нашу жизнь.
Нарастание обезболивающего. Вопрос в том, кто его принимает, а кто от него отказывается. И, кстати, достаточно людей, которые от этого обезболивающего отказываются. Так вот, о преемственности. Дело в том, что когда Тарантино сказал о том, что прошу никому не пересказывать сюжет, а потом и корейский режиссер Пан Джун Хо сказал то же самое, это фактически для меня передача эстафетной палочки. Появился более искушенный игротехник, который может сделать то, что на что Тарантино уже не хватает дыхалки. Просто его время, конечно же, все-таки это начало 2000-х и 90-е.
Но
появились новые демиурги этого. Теперь, что касается вопроса об экзистенциализме. Дело в том, что что такое экзистенциальные каникулы и вопрос об их продолжительности. Дело в том, что экзистенциализм, сейчас мы не будем, я думаю, давать какие-то исчерпывающие определения этому направлению, это серьезнейшая философская, прежде всего, проблема, но экзистенциализм пытался избавиться от конвенций, от этих, избавиться от смыслов, от этой боли, в еще большей боли, в смерти. И об этом Хайдеггер весь. Поэтому это не уход от боли, а попытка болью боль выдавить, еще более сильной болью. Но сколько... Это край. За этим должно быть что-то еще. Вот в своей статье, как раз в книге «Каннские хроники», я попытался найти некий эквивалент. И ничего лучшего не придумал, как банджи-джампинг, прыгание с мостов на резинках. Когда вы прыгаете... Но вообще-то потом возвращаетесь обратно на этой резинке и раскачиваетесь. То есть, когда угроза смерти превращается в аттракцион, вы не можете все время быть в состоянии смерти. Вы выходите из нее, вы пытаетесь найти какие-то какие-то спасительные средства для того, чтобы это не закончилось все-таки трагически. Поэтому это экзистенциальные каникулы, это уход от смерти, это уход от боли. И, конечно, боль остается за скобками. Что такое длительность этого времени? Ну, в свое время критик, искусствовед и культуролог, очень хороший писатель Петр Вайль, который ушел от нас уже довольно давно, лет 15, по-моему, назад. Он для меня когда-то там, по-моему, вот впервые открылись как-то наши дверки в железном занавесе, и они приехали вместе с Гиннесом из Америки, были в редакции «Искусство и кино». И впервые я услышал термин «постмодернизм», может быть, поздновато, потому что это уже было достаточно известное явление. Ну, и я спрашиваю: «Петя, скажи, а надолго этот постмодернизм? Потом-то что будет?» Он говорит: «Это навсегда». И в совершенно другой контекст сразу же перехожу. Дело в том, что святейший патриарх Кирилл прямо говорит о том, что наступили последние времена. Мы не знаем, как долго они продлятся. Но если мы слышим эти слова, если мы их принимаем как реальность, то мы должны понимать, как отвечает культура. Она отвечает своей бесконечностью этим последним временам. А последние времена, они для кого-то они обусловлены внутренним напряжением, а для кого-то, наоборот, попытка
бегством.
Первое время чумы. Ну, конечно, уйти от этого. И мировоззрение постмодерна целиком этому посвящено, помогает этому, вводит в этот, как вы сказали, дискурс, но хочу вас немножко поправить, потому что этот термин в хвост и в гриву используют, а он очень конкретного употребления и связан как раз с постструктурализмом и постмодерном, со всем, что деконструирует смыслы и системы понятий, тем более абсолюты. Потому что дискурс, Гаспаров очень хорошо поэтому сказал, он по этому поводу сказал, он сказал, известный литературовед, он сказал, что, ну, дискурс это болтовня. Ну, вообще, дискурс это разговор. Это пунктир смысла, что и использует постмодерн. Поэтому понятие дискурс это не равнозначное понятие содержанию, ни в коем случае. Дискурс — это особое содержание, это пунктирное содержание, которое использует постмодерн в значительной степени. Так, чтобы вы не оказались в линейном смысловом пространстве. Это особая игра, но это другой уровень просто анализа тех произведений, которые мы видим на экране.
А вот нам разговор пора завершать. А
на я самом как-то интересном даже... месте.
Да, вот правда. Спасибо вам огромное, Лев Маратович. Я себя чувствовала сегодня на лекции, посвященной эпохе постмодерна и тому, как с этим быть. Мы не поговорили более подробно о фильме Терренса Малика «Скрытая жизнь». Давайте, когда он выйдет в прокат, мы здесь еще раз соберемся и уделим ему достаточно внимания. Мне кажется, он этого очень заслуживает.
Но, с другой стороны, логично, он оказался вне поля нашего разговора, потому что это особое явление. И я надеюсь, что наши слушатели станут зрителями этого фильма и поймут, что я вкладываю в понятие «особое явление».
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, был сегодня с нами. Константин Мацан, я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».